В овраге. Антон Павлович Чехов. Текст читает Кирилл Федоров. Глава первая. Село Уклеево лежало во овраге, так что с шоссе и со станции железной дороги видны были только колокольня и трубы ситценабивных фабрик. Когда прохожие спрашивали, какое это село, то им говорили: «Это то самое, где дьячок на похоронах всю икру съел». Как-то на поминках у фабриканта Костюкова старик-дьячок увидел среди закусок зернистую икру и стал есть ее с жадностью. Его толкали, дергались за рукав, но он словно окоченел от наслаждения. Ничего не чувствовал и только ел. Съел всю икру, а в банке было 4 фунта. И прошло уж много времени с тех пор. Дьячок давно умер, а про икру все помнили. Жизнь ли была так бедна здесь, или люди не умели подметить ничего, кроме этого неважного события, происшедшего 10 лет назад, а только про село Уклеево ничего другого не рассказывали. В нем не переводилась лихорадка, и была топкая грязь даже летом. Особенно под заборами, над которыми сгибались старые вербы, дававшие широкую тень. Здесь всегда пахло фабричными отбросами и уксусной кислотой, которую употребляли при выделке ситцев. Фабрики, 3 ситцевых и 1 кожевенная, находились не в самом селе, а на краю и поодаль. Это были небольшие фабрики, и на всех их было занято около 400 рабочих, не больше. От кожевенной фабрики вода в речке часто становилась вонючей. Отбросы заражали луг, крестьянский скот страдал от сибирской язвы. И фабрику приказано было закрыть. Она считалась закрытой. Но работала тайно, с ведома станового пристава и уездного врача, которым владелец платил по 10 рублей в месяц. Во всем селе было только 2 порядочных дома, каменных, крытых железом. В одном помещалось волосное правление, в другом, 2-этажном, как раз против церкви, жил Цыбукин Григорий Петров, епифанский мещанин. Григорий держал бакалейную лавочку, но это только для вида. На самом же деле торговал водкой, скотом, кожами, хлебом в зерне, свиньями. Торговал чем придется. И когда, например, за границу требовались для дамских шляп сороки, то он наживал на каждой паре по 30 копеек. Он скупал лес на сруб, давал деньги в рост. Вообще был старик оборотливый. У него было 2 сына. Старший Анисим служил в полиции, в сыскном отделении, и редко бывал дома. Младший Степан пошел по торговой части и помогал отцу. Но настоящей помощи от него не ждали, так как он был слаб здоровьем и глух. Его жена Аксинья, красивая стройная женщина, ходившая в праздники в шляпке с зонтиком, рано вставала, поздно ложилась и весь день бегала, подобрав свои юбки и гремя ключами. То в амбар, то в погреб, то в лавку. И старик Цыбукин глядел на нее весело. Глаза у него загорались. И в это время он жалел, что на ней женат не старший сын, а младший, глухой, который, очевидно, мало смыслил в женской красоте. У старика всегда была склонность к семейной жизни, и он любил свое семейство больше всего на свете, особенно старшего сына сыщика и невестку. Аксинья едва вышла за глухого, как обнаружила необыкновенную деловитость, и уже знала, кому можно отпустить в долг, кому нельзя. Держала при себе ключи, не доверяя их даже мужу, щелкала на счетах, заглядывала лошадям в зубы, как мужик, и все смеялась или покрикивала. И что бы она ни делала, ни говорила, старик только умилялся и бормотал: «Ай да невестушка! Ай да красавица, матушка!» Он был вдов, но через год после свадьбы сына не выдержал и сам женился. Ему нашли за 30 верст от Уклеева девушку Варвару Николаевну из хорошего семейства, уже пожилую, но красивую, видную. Едва она поселилась в комнатке в верхнем этаже, как все просветлело в доме, точно во все окна были вставлены новые стекла. Засветились лампадки, столы покрылись белыми, как снег, скатертями, на окнах и в палисаднике показались цветы с красными глазками. И уж за обедом ели не из одной миски, а перед каждым ставилась тарелка. Варвара Николаевна улыбалась приятно и ласково, и казалось, что в доме все улыбается. И во двор, чего раньше никогда не было, стали заходить нищие, странники, богомолки. Послышались под окнами жалобные, певучие голоса уклеевских баб и виноватый кашель слабых, испитых мужиков, уволенных с фабрики за пьянство. Варвара помогала деньгами, хлебом, старой одеждой, а потом, обжившись, стала потаскивать из лавки. Раз глухой видел, как она унесла две осьмушки чаю, и это его смутило. «Тут мамаша взяла две осьмушки чаю», — сообщил он потом отцу. «Куда это записать?» Старик ничего не ответил, а постоял, подумал, шевеля бровями, и пошел наверх к жене.
«Варварушка, ежели тебе, матушка», — сказал он ласково, «понадобится, что в лавке, то ты бери, бери себе на здоровье, не сомневайся».
И на другой день глухой, пробегая через двор, крикнул ей:
«Вы, мамаша, ежели что нужно, берите!»
В том, что она подавала милостыню, было что-то новое, что-то веселое и легкое, как в лампадках и красных цветочках. Когда в заговенье или в престольный праздник, который продолжался 3 дня, сбывали мужикам протухлую солонину с таким тяжким запахом, что трудно было стоять около бочки, и принимали от пьяных в заклад косы, шапки, женины платки, когда в грязи валялись фабричные, одурманенные плохой водкой, и грех, казалось, сгустившись уже туманом, стоял в воздухе, тогда становилось как-то легче при мысли, что там, в доме, есть тихая, опрятная женщина, которой нет дела ни до солонины, ни до водки. Милостыня ее действовала в эти тягостные туманные дни как предохранительный клапан в машине. Дни в доме Цыбукина проходили в заботах. Еще солнце не всходило, а Ксения уже фыркала, умываясь в сенях. Самовар кипел на кухне и гудел, предсказывая что-то недоброе. Старик Григорий Петров, одетый в длинный черный сюртук и ситцевые брюки, в высоких ярких сапогах, такой чистенький, маленький, похаживал по комнатам и постукивал каблучками, как свекор-батюшка в известной песне. Отпирали лавку. Когда становилось светло, подавали к крыльцу беговые дрожки, и старик молодцевато садился за них, надвигая свой большой картуз до ушей. И, глядя на него, никто не сказал бы, что ему уже 56 лет. Его провожали жена и невестка, и в это время, когда на нем был хороший чистый сюртук, и в дрожке был запряжен громадный вороной жеребец, стоивший 300 рублей. Старик не любил, чтобы к нему подходили мужики со своими просьбами и жалобами. Он ненавидел мужиков и брезговал ими. И если видел, что какой-нибудь мужик дожидается у ворот, то кричал гневно:
«Что стал там? Проходи дальше!»
Или кричал, если то был нищий:
«Бог дасть!»
Он уезжал по делам. Жена его, одетая в темное, в черном фартуке, убирала комнаты или помогала в кухне. Аксинья торговала в лавке, и слышно было во дворе, как звенели бутылки и деньги, как она смеялась или кричала, и как сердились покупатели, которых она обижала. И в то же время было заметно, что там, в лавке, тайная торговля водкой уже идет. Глухой тоже сидел в лавке или, без шапки заложив руки в карманы, ходил по улице и рассеянно поглядывал то на избы, то вверх на небо. Раз 6 в день в доме пили чай. Раза 4 садились за стол есть. А вечером считали выручку и записывали. Потом спали крепко. В Уклееве все три ситцевые фабрики и квартиры фабрикантов Хрыминых-старших, Хрыминых-младших и Костюкова были соединены телефоном. Провели телефоны в волостное правление, но там он скоро перестал действовать, так как в нем завелись клопы и прусаки. Волостной старшина был малограмотен и в бумагах каждое слово писал с большой буквы, но когда испортился телефон, то он сказал:
«Да, теперь нам без телефона будет трудновато».
Хрымины-старшие постоянно судились с младшими. Иногда и младшие ссорились между собою и начинали судиться. И тогда их фабрика не работала месяц-два, пока они опять не мирились. И это развлекало жителей Уклеева, так как по поводу каждой ссоры было много разговоров и сплетен. В праздники Костюков и Хрымины-младшие устраивали катанье, носились по Уклееву и давили телят. Аксинья, шурша накрахмаленными юбками, разодетая, прогуливалась на улице около своей лавки. Младшие подхватывали ее и увозили, как будто насильно. Тогда выезжал и старик Цыбукин, чтобы показать свою новую лошадь, и брал с собой Варвару. Вечером, после катания, когда ложились спать, во дворе у младших играли на дорогой гармонике. И если была луна, то от звуков этих становилось на душе тревожно и радостно. И Уклеева уже не казалось ямой.